Лавина грязи, заливавшая улицы, вызывала беспокойство Аурелиана II. Им овладела запоздалая тревога за судьбу своего скота, и, набросив на плечи брезент, он отправился к Петре Котес. Петра Котес, стоя по пояс в воде во дворе своего дома, пыталась сдвинуть с места дохлую лошадь. Аурелиану II взял в руки деревянный кол и помог ей. Огромная раздувшаяся туша качнулась, словно колокол, и была тут же унесена потоком жидкой грязи. С тех пор, как начался дождь, Петра Котес только и делала, что очищала двор от падали. В первой неделе она посылала записки Аурелиану II с просьбами срочно принять какие-нибудь меры. Но тот отвечал, что незачем торопиться, дела обстоят не так уж плохо, и он что-нибудь да и надумает, как только перестанет дождь. Петра Котес послала сказать ему, что пастбища затоплены, а скот бежит в горы. Там нет корма, животных пожирают ягуары и косят эпидемии. «Не беспокойся», — ответил ей Аурелиану II. «Скотина будет, только бы дождь перестал». На глазах у Петры Котес животные падали десятками, и она едва успевала разрубать на части тех, что захлебнулись в грязи. Беспомощно смотрела она, как потоп неумолимо уничтожает состояние, некогда считавшееся самым большим и надежным в Макондо. Теперь от него оставалось лишь одно зловоние. Когда Аурелиану II наконец решился пойти поглядеть, что там происходит, он нашел лишь одного истощенного мула, да еще труп лошади среди развалин конюшни. Петра Котес при виде своего сожителя не выказала ни удивления, ни радости, ни злости, и только позволила себе иронически улыбнуться. «Добро пожаловать», — сказала Петра Котес. Она состарилась, страшно исхудала. Ее миндалевидные глаза, глаза дикого зверя, привыкнув видеть только дождь, светились печалью и покорностью судьбе. Аурелиану II задержался в ее доме больше, чем на 3 месяца. И вовсе не от того, что тут ему было приятнее жить, чем в своем родовом гнезде, а потому что в более короткий срок он не мог собраться с духом и решиться снова накинуть на себя брезент. «Куда спешить?» — говорил он, как говаривал и в доме Урсулы. «Небо вот-вот прояснится». Первую неделю он свыкался с изменившейся внешностью Петры Котес. Время и дождь нанесли красоте его возлюбленной немалый урон. Но постепенно он начал смотреть на нее прежними глазами. Вспомнил было и безумство, бешеную плодовитость, которую их любовь вызывала у скота. И как-то ночью, на второй неделе, движимый отчасти желанием, отчасти корыстью, разбудил женщину вдохновляющими ласками. Но Петра Котес остался равнодушной. «Спи спокойно», — пробормотала она, — «нынче не время для глупостей». И Аурелиану II увидел самого себя в зеркалах на потолке, увидел спинной хребет Петры Котес, вереницу катушек, нанизанных на пучок иссохших нервов, и понял, что женщина права, но изменилось не время, а они сами сделались непригодными для милых глупостей. Аурелиану II вернулся в дом к Фернанде со своими сундуками, вернулся убежденный в том, что не только Урсула, но и остальные обитатели Макондо ждут, когда перестанет дождь, чтобы умереть. Проходя по улицам, он видел в домах людей с остановившимся, мертвым взглядом. Они сидели, скрестив руки на груди, всем своим существом ощущая, как течет поток цельного, неукрощенного, неупорядоченного времени, ибо бесполезно делить его на месяцы и годы, на дни и часы, если нельзя заняться ничем другим, кроме созерцания дождя. Дети с шумным ликованием встретили Аурелиана II, и он опять принялся развлекать их игрой на своем аккордеоне, уже страдающим одышкой. Но младшему поколению Буэндиа больше нравилось разглядывать картинки в энциклопедии. Они снова стали собираться в спальне Меме, где пылкое воображение Аурелиана II превращало дирижабль в летающего слона, который ищет в облаках местечко поудобнее, чтобы расположиться на ночлег. На другой странице он обнаружил изображение всадника. Несмотря на причудливую одежду, в нем было что-то знакомое. Изучив рисунок вдоль и поперек, Аурелиано II пришел к выводу, что перед ним портрет полковника Аурелиано Буэндиа. Он показал рисунок Фернанде, и та согласилась, что всадник похож. Но не только на полковника, а на все семейство Буэндиа. В действительности на картинке был изображен татарский воин. Так Аурелиано II безмятежно коротал время между заклинателями змей и колоссом Родосским, пока его супруга не объявила ему, что в доме осталось всего лишь 6 килограммов солонины да мешок риса.
«И что я, по-твоему, должен сделать?» — спросил он.
«Не знаю», — ответила Фернанда. «Это мужская забота».
«Хорошо», — сказал Аурелиано II. «Что-нибудь да придумаю, когда утихнет дождь».
Он по-прежнему больше интересовался энциклопедией, чем домашними делами, хотя на обед ему давали жалкий обрезок мяса и горстку риса.
«Сейчас ничего нельзя предпринять», — говорил он. «Не может же дождь лить вечно».
Чем дальше он откладывал заботы о пополнении кладовой, тем больше нарастало возмущение Фернанды, пока, наконец, ее бессвязные жалобы и редкие вспышки гнева не слились в один сплошной неудержимый поток слов. Шум его, начавшийся однажды поутру и напоминавший монотонное звучание басовых струн гитары, к вечеру постепенно поднялся до высоких нот, насыщаясь при этом все более богатыми, все более яркими оттенками. Аурелиано II поначалу не обратил внимания на эту какофонию. Но на следующий день, после завтрака, его оглушило жужжание еще более назойливое и громкое, чем шум дождя. Это Фернанда бродила по всему дому, жалуясь, что воспитали ее как королеву, а она превратилась в служанку в этом сумасшедшем доме. Мыкается с мужем, бездельником, безбожником и бабником, который валится на кровать, разевает пасть и ждет, что ему туда посыплется манна небесная, пока она гнет спину и тащит на себе этот дом, который держится на честном слове. Дом, где она все чистит, убирает, чинит с рассвета до поздней ночи. И как спать ложится, у нее глаза жжет, словно в них песку насыпали. И никто никогда не скажет ей: «Добрый день, Фернанда, хорошо ли тебе спать?» «Спалось, Фернанда!» Никто не спросит ее, хотя бы из вежливости, почему она так бледна, почему она просыпается с такими синяками под глазами, хотя, конечно, она и не ждет никакого внимания от этой семьи. В конце концов, они всегда относились к ней как к помехе, как к тряпке, которая снимает с плиты горячие котелки, как к уродцу, намалеванному на стене. Эта семейка всегда интриговала против нее по углам. Называла ее ханжой, называла ее фарисейкой, называла ее притворой. И Амаранта, упокой, Господи, ее душу, даже во всеуслышание объявила, что она, Фернанда, из тех, кто путает задний проход с Великим постом. Боже милостивый, что за выражение! Она сносила все покорно, подчиняясь воле Всевышнего, но терпению ее пришел конец, когда этот негодяй, Хосе Аркадио II, сказал, что семья погибла, потому что впустила в дом качаку в юбке. Вообразить себе, властолюбивого качаку в юбке. Прости, Господи, мое прегрешение. Качаку? Сучьи породы! Из тех качаку, что правительство послало убивать рабочих. И подумать только, он имел в виду ее, Фернанду, крестницу герцога Альбы, даму столь знатного происхождения, что супруги президентов ей завидовали, чистокровную дворянку, которая имеет право подписываться 11 испанскими именами, единственную смертную в этом городишке ублюдков, которую не может смутить стол на 16 кувертов. А этот грязный прелюбодей, ее муж, сказал, умирая со смеху, что столько ложек и вилок и столько ножей и чайных ложечек потребно не добрым христианам, а разве что сороконожкам.
И ведь только она одна знает, когда следует подавать белое вино, из какой руки, и в какой бокал наливать, и когда следует подавать красное вино, из какой руки, и в какой бокал наливать. Не то, что эта деревенщина Амаранта, упокой, Господи, ее душу, которая считала, что белое вино пьют днем, а красное вечером. Она, Фернанда, единственная на всем побережье, может похвастаться тем, что ходит только в золотой ночной горшок, а у этого злостного франкмасона, полковника Аурелиано Буэндиа, упокой, Господи, его душу, хватило дерзости спросить, почему она заслужила эту привилегию. Не потому ли, что испражняется хризантемами? Представьте себе, так он и сказал этими самыми словами. Рената, ее собственная дочь, нагло подсмотрела, как она справляет большую нужду в спальне, и потом рассказывала, что горшок действительно весь золотой и со многими гербами, но внутри его простое дерьмо, а самое обыкновенное дерьмо, и даже хуже, чем обыкновенное, дерьмо качако. Представьте себе, ее собственная родная дочь. Что правда, то правда, она никогда не обманывалась относительно других членов семейства. Но, во всяком случае, имела право ожидать хоть малую талику уважения со стороны своего мужа. Ибо, как ни говори, он ее супруг перед Богом и людьми, ее господин, ее заступник, который возложил на себя по своей доброй воле и по воле Божьей великую ответственность и взял ее из родительского дома, где она жила, не зная нужды и забот, где она плела похоронные венки только ради времяпрепровождения, ведь ее крестный прислал ей письмо, скрепленное его собственноручной подписью и оттиском его перстня на сургучной печати. Письмо, подтверждающее, что руки его крестницы сотворены не для трудов земных, а для игры на клавикордах. И однако этот бесчувственный чурбан, ее муж, извлек ее из родительского дома и, напутствуемый добрыми советами и предупреждениями, привез сюда, в адское пекло, где так жарко, что и дышать-то нечем. И не успела она соблюсти воздержание, предписанное в дни поста, а он уже схватил свои прелестные сундуки и свой паршивый аккордеон и отправился жить в беззаконии со своей наложницей, с этой жалкой потаскухой. Достаточно взглянуть на ее задницу. Пусть так, слово уже вылетело. Достаточно взглянуть, как она вертит своей задницей, здоровенной, будто у молодой кобылы. И сразу станет ясно, что это за птица, что это за тварь. Совсем другой породы, чем она, Фернанда, которая остается дамой и во дворе, и в свинарнике, и за столом, и в постели, прирожденной дамой, богобоязненной, законопослушной, покорной своей судьбе. Она, конечно, не согласится вытворять разные грязные штучки. Их можно вытворять с той, с другой. Та другая, разумеется, готова на все, как француженки. И даже хуже их в тысячу раз. Француженки хоть поступают честно и вешают на двери красный фонарь. Еще бы не хватало, чтобы он вытворял такое свинство с нею, с Фернандой, единственной возлюбленной дочерью дони Ренаты Аргота и дона Фернандо дель Карпио, в особенности последнего, этого святого человека, истинного христианина, кавалера ордена Святой Гробницы. Они особой милостью Божьей избегают тления в могиле. Кожа у них и после смерти остается чистой и гладкой, как атласное платье невесты, а глаза живыми и прозрачными, как изумруды.
«Ну уж это неправда», — прервал ее Аурелиано II. «Когда его привезли, он изрядно попахивал».
Он терпеливо слушал весь день, пока, наконец, не уличил Фернандо в неточности. Фернандо ничего не ответила, только понизила голос. В этот вечер за ужином ее сводящее с ума жужжание заглушило шум дождя. Аурелиано II сидел за столом, понурив голову. Ел очень мало и рано ушел к себе в спальню. На следующий день за завтраком Фернандо вся тряслась. Видно было, что она провела бессонную ночь. Но воспоминания о былых обидах, казалось, перестали ее мучить. Однако, когда Аурелиано II спросил, не могла бы она дать ему вареное яйцо, она не ограничилась простым сообщением, что яйца кончились еще на прошлой неделе, но завела едкую обвинительную речь против мужчин, которые проводят время, любуясь своим грязным пупом, а затем имеют наглость требовать, чтобы им подали на стол печень жаворонка. Аурелиано II, как обычно, собрал детей и стал рассматривать с ними картинки в энциклопедии. Но Фернандо прикинулась, что убирает в спальне Меме, хотя на самом деле ей хотелось только одного. Пусть он слышит, как она бормочет. Что, разумеется, только тот, кто потерял последний стыд, может внушать бедным невинным созданиям, будто в энциклопедии нарисован полковник Аурелиано Буэндиа. Днем в часы сиесты, когда дети легли спать, Аурелиано II уселся в галерее. Но Фернанда и там его нашла. Она дразнила его, издевалась над ним, кружилась вокруг него с неумолимым жужжанием овода. Она твердила, что, разумеется, пока в доме не останутся для еды одни камни, ее распрекрасный муженек будет сидеть, как персидский султан, и глазеть на дождь, потому что он лодырь, нахлебник, ничтожество, тряпка. Привык жить за счет женщин и думает, что женился на супруге Ионы, которой можно заговорить зубы сказкой о ките. Аурелиано II слушал Фернандо больше двух часов, бесстрастный, будто глухой. Он не прерывал жену до позднего вечера и только тогда потерял терпение. Ее слова барабанным боем отзывались в его мозгу.
«Да замолчишь ты, Христа ради!» — взмолился он.
Фернандо в ответ повысила голос.
«Не замолчу!» — сказала она. «Тот, кому не по душе мои слова, пусть убирается вон!»
Тогда Аурелиано II вышел из себя. Он медленно поднялся, словно собираясь потянуться, и с холодной яростью начал снимать с подставок один за другим горшки и вазоны с бегониями, папоротником, душицей, и один за другим бросать их на пол, разбивая вдребезги. Фернанда испугалась. До сих пор она не имела ясного представления о том, какая страшная сила таится в ее исступленной болтовне. Но было уже слишком поздно искать путей к примирению. Опьяненный внезапным и безудержным ощущением свободы, Аурелиано II разбил стеклянную горку, принялся доставать оттуда посуду и не спеша швырять на пол тарелки, стаканы и бокалы. Сохраняя полное спокойствие, он с серьезным, сосредоточенным видом и с той же тщательностью, с которой некогда оклеивал дом кредитками, бил о стены богемский хрусталь, цветочные вазы ручной росписи, картины, изображающие девиц в лодках, нагруженных розами, зеркала в золоченых рамах и все, что можно было разбить во всех комнатах дома, начиная с гостиной и кончая кладовой. Последним попался ему под руку большой глиняный кувшин, стоявший на кухне. С грохотом, похожим на взрыв бомбы, кувшин разлетелся во дворе на тысячи кусков. Затем Аурелиано II вымыл руки, накинул на себя брезент и еще до полуночи вернулся с кусками жилистой солонины, мешками, в которых были рис, кукуруза и долгоносики, и несколькими тощими гроздями бананов. С тех пор в доме не было недостатка в съестных припасах.